Вы смотрите и слушаете «Радио Свобода». Мы обсуждаем роман Александры Петровой «Аппендикс», который вышел в издательстве НЛО. Роман из итальянско-русской жизни. Роман о Риме. Вообще говоря, это, конечно, роман о Риме, но это не только роман о Риме. Это роман, который поднимает удивительным образом животрепещущую европейскую проблему. Это история мигрантов, беженцев, трудовых мигрантов. Это история о бесправии и правах. Это русская тема в Европе. Это европеец на рандеву сам с собой и так далее, и так далее. И есть блистательно исполненная тема детства. Филолог тартусский Александра Петрова, специалист по Леониду Добычину, поэт прекрасный Александра Петрова и человек, живущий в Риме. Сколько, Саша? 20 лет?
Почти 20.
Почти 20 лет. Человек, который еще и профессиональный экскурсовод с лицензией на эту профессию, что, надо сказать, крайне редкость и большой труд ее получить. Александр Марков, филолог, научный руководитель интернет-портала Гефтер, профессор РГУ, написавший уже одну из первых рецензий на роман Александры. Александр Скидан, поэт, переводчик, редактор журнала «Новое литературное обозрение» и «Волею судеб» редактор этого романа?
Нет,
или один?
Но
сочувствующий.
Но, может быть, первый читатель этого романа.
Сочувствующий. И Денис Ларионов, поэт, критик, исследователь литературы и кино, который оказался тоже заинтересованным лицом. Я бы хотела, чтобы мы представили этот роман нашим слушателям и зрителям как можно полнее, потому что мы со Скиданом оба согласимся. Это нечто странное и выдающееся в современной русской прозе. А вот о том, почему это так, мы попробуем поговорить. И из цитат я вас прошу начать для того, чтобы иметь представление о фактуре. Роман, Денис, вы готовы? Давайте.
Они отрезали кусок меня, пусть даже тот, который в ходе эволюции был больше не нужен.
Простите, я тогда сразу скажу, что это имеет отношение к названию романа, потому что Начало – это операция хирургическая.
Да, по удалению.
Я уже не говорю такую банальную вещь, что в Италии, образ Италии – это аппендикс Европы. Продолжайте, пожалуйста. Извините.
Вернее, считалось, что он не нужен, но я уже давно знала, что если встать с другой стороны написанного «носиться» лозунга, можно прочесть нечто невообразимое. Люди чаще всего глядели на мир, не замечая его многосферности. Едва выйдя из детского возраста, мы начинали все более походить один на другого. Почти всегда можно было предсказать слова в фразах взрослых, начиная с третьего, а иногда даже второго. В этом тощем мире необходимо было задуматься об изготовлении трамплина, бункера, дирижабля, гнезда или просто научиться быстро бегать. Быстрее, чем мотороллеры свет. В сумочке моего аппендикса как раз и были сложные материалы для изготовления летательных аппаратов. Там было мое приданное. Силой заключенных в ней вещей мне передавалось знание, что вовсе не всегда обязательно, что до 12 ночи звучал гимн, что где-то не нужно вежливо проситься выйти из-за стола или ограничивать лето лишь тремя, да и то относительно месяцами. Да никаких месяцев в том мире не было. То есть даже иногда один какой-нибудь мог и быть, но как и мясяцем, или как месяц, или как змея. Но вот теперь моя святая святых, мой трамплин, мой фонарик выставили в банке на всеобщее обозрение. Моя сила отныне тайно пребывала в анонимном музее и мне не принадлежала. Аппендикс был мой. Бусины и страницы из сказок братьев Гримм внутри него были моими, но я теперь не имела на них права. Прошлая жизнь была бесповоротно отрезана.
Ребенок-волшебник, которого лишают его волшебства хирургическим путем. Это примерно такой эпизод. Причем ребенок-волшебник, живущий в таком дремучем советском мире 60-х. Саша, вы готовы?
Да, описание замка Святого Ангела, известного каждому туристу, каждому паломнику, каждому посетителю Рима. Жуткое, не влезающее ни в какие архитектурные каноны. Это строение грозно нависло над набережной. В парадных покоях по его стенам парили легкомысленные гротески, мускулистые герои и влюбленные смотрели с фресок, а в тюремных камерах еще проступали надписи, сделанные его мучениками, многие из которых к вящей досаде палачей сгинули в нем бесследно. Зато, если можно было лишить кого-нибудь жизни честно и открыто, то всего каких-нибудь 150 лет назад. Все обставлялось как большой праздник, и головы приговоренных не убирали несколько дней, будто шары с рождественской елки или конфетти после карнавала. «На мосту больше голов, чем дынь на рынке», — гласила пословица. Конечно, мост был далеко не единственным местом совсем недавно упраздненных казней и выступлений главного палача. Неподалеку располагался бывший кампус Агонис, как и сейчас, всегда полный праздным народом, тряпичниками, лавочниками, глотателями огней и выдумывателями мыльных гигантских шаров. Страшная память, страшная не только событиями, но и присвоением. Оказывается, что и палачи, и легкомысленная толпа, и предатели – это не только совершители преступлений, но и хранители памяти. И задача писателя – не только вспомнить о жертвах, не только заставить сочувствовать, не только вызвать эмпатию, но и вырвать память из лап забвения.
Комментарий филолога Маркова. Мне, между прочим, этот фрагмент же напомнил Кампо ди Фьори Милоша, где та же самая пестрота и быстрота, и вечность, и смерть, и место, где казнили Джордано Бруно, и место рядом с гетто, место жертв, которое благодаря этому римскому веселью превращается в новую ступеньку карнавала. Александр Скидан, ваша очередь.
Отец перевернул Олега на спину, стащил его на пол. Олины босые ноги стояли у красной лужицы. Обработку раны и перевязку они сделали быстро и бесшумно. Все-таки Оля была фармацевтом, а отец – ребенком войны. И пока ехала скорая, они вылили на белую кожу захрапевшего Олежка весь оставшийся йод, который у них был. Только в больнице, наслушавшись людей, Оля поняла, какую ошибку совершила, потратив йод на Олега. На следующее утро в аптеках его уже не было. Говорили, что не стали завозить, чтобы не началась паника. Чуть позже приехали геодезисты. Их дозиметры зашкаливали или просто ломались. Паника тогда уже гуляла вовсю, а радиоактивные тучи, ползшие в сторону столицы и раздробленные ей во спасение военными самолетами, прямо над их улицами, полями, лесами и реками уже пролились предательскими дождями. Оля не помнила, был ли Олег среди своих друзей, которые подкараулили ее вечером у старой липы. После танцев под «You are my heart, you are my soul», Джо Дассена и новую пластинку, где одна итальянка пела про большую любовь, а Пугачева желала счастья в личной жизни, она пыталась объяснить Петьке, вытирая мокрые щеки о его плечо, что они смогут дружить и втроем. Может быть, Олег уже уехал добровольцем гражданской обороны на станцию, но когда она снова и снова напарывалась на ржавые лезвия прошлого, хоть и зарекалась больше никогда не забредать мыслями в ту зону, он для нее уже перестал существовать. Ни разу она не могла четко вспомнить тот вечер. Все, кроме заплаканного лица Петьки, шло нефокусированными пятнами, а на вкус было горьковато, как миндаль. Петьку с кляпом во рту привязали смотреть, как каждый из троих стоит за честь Родины и чистоту нации внутри когда-то хорошей девочки. Кляп, который оказался Олиными хлопковыми трусами, выпал, но Петька не кричал. Он смотрел слепыми глазами на это бесконечное слияние. Его бил озноб и переполнял жар, который перекидывался на парк и разрушенную церковь, поджигая огнем весь этот городок с его резными узорами и с его предателями, с его полицаями, с уморенными жидами, с неразгаданными тайнами, с холодным презрением староверов и вонью сортиров. Это тоже про политику памяти.
Саша,
и
конечно, комментарии.
Я бы сразу, конечно, хотел сказать...
Вы выбрали самый трагический, конечно, эпизод. Для меня это самый трагический эпизод.
Но мы еще не дошли, то есть мы просто не можем... Нужно читать, конечно, всю главу, чтобы увидеть, как слой за слоем, скальпелем снимаются вот эти толщи вытесненного.
Слушайте, давайте пока вот тупик. Это русская деревня на границе Белоруссии во времена Чернобыля.
На границе Белоруссии и Украины.
И Украина. Это городок даже.
Да, и это судьба одной из альтер-эго рассказчицы, одновременно одной из главных персонажей романа Оли, русской Оли, с которой в роман входит вот эта стихия советского, постсоветского опыта, вытесненного, каким-то образом трансформированного и очень больного, и который слой за слоем раскрывается все жутчее и жутчее. И я бы просто хотел, предваряя, может быть, дальнейший наш разговор, сразу отметить вот эту для меня парадоксальную романную технику Александры Петровой, которая связана действительно с этосом этого романа в целом. Жертва не стигматизируется. Это для русской литературы, может быть, даже для мировой литературы, это очень новая вещь, когда жертва не идентифицируется как жертва, ей не вменяется в вину эта жертвенность, да, как в идеологии прав человека. То есть несмотря на всю жизнь этого опыта, через который проходят персонажи, в них остается тайна. И автор подводит нас к этой прикровенной тайне, которая всегда больше травматического опыта, ужаса, будь то советский или ужас африканских беженцев, тонущих в Средиземном море, всегда есть тайна, она выше. С такой романной техникой, когда автор очень приближен, интимно приближен к персонажу и в то же время сохраняет уважительную дистанцию, это нечто новое для литературы, и это сильно какой-то новый этос, который позволяет нам по-новому думать о том, что такое политика памяти, что такое травматический опыт и что такое сегодня романная техника.
Саш, спасибо большое. Давайте мы, наконец, автору дадим слово и далее уже продолжим весь этот серьезный разговор. Саш, какую цитату вы нам выбрали? Это о взрослой или о детской части?
Это о взрослой части из главы «Все святые». Я буду читать из середины главы, но очень важны также эпиграфы каждой взрослой главе. Они связаны с разными персонажами из древнеримской литературы или же из современной, но так или иначе они связаны с опытом либо эмиграции,
изгнанничества,
да, совершенно верно. Да.
И главный эпиграф важен вообще к роману.
Безусловно.
Он
безусловно.
Один из ключей.
А давайте безусловно процитируем.
Да, напомни этот эпиграф, Саша, потому что это очень важно. Он задает не просто тональность, а как вот метафизическую сторону сразу выдвигает.
Всем исчезнувшим в водах Средиземного моря и в водах забвения посвящается. И вот эта глава
«Все святые».
Глава «Все святые». «Являюсь я гражданином Рима, я, который был раньше гражданином Рудии». Аналы. Квинт Энни. Кто хотя бы раз в жизни не мечтал попробовать себя в роли джентльмена-разбойника или грабителя-интеллектуала, смогшего бескровно и почти без труда, без ненависти, насилия и оружия, украсть миллион, чтобы потом скромно жить вдали от мира, помогая страждущим. Или наоборот, спустив все деньги за пару лет роскошной бесшабашной жизни, снова планировать гениальный налет. Конечно, почти всех грабителей ждала тюрьма, и то и вышка. Некоторые, вроде Джона Диллинджера, вызывали ужас, но существовали же в мировой криминальной истории никогда не разоблаченные счастливчики. Дела Аль Пачино, однако, шли плоховато. Он наделал кучу ошибок. Ох, ну не так надо было себя вести. А этот дурацкий Стиви. Ты входишь с пистолетом в банк, наводишь его на людей и в самый последний момент сообщаешь, что не можешь. Да еще говоришь, что заберешь машину. Возвращайтесь, мол, на автобусе, друзья-грабители. Это все равно, что снять штаны и, несмотря на расверстое чресло перед твоим стояком, сказать вдруг: «Прости, милашка, не могу». Очевидно, что здесь проступала проблема синхронизации и взаимодействия. Стиви должен был отказаться хотя бы на 5 минут раньше. Он не должен был смешивать свои действия с действиями других. Например, здесь был день всех святых, а в городе моего детства и юности прошел первый снег. Обычно, когда он выпадал в такое время, он таял уже на следующий день. Но случись это даже завтра, его таяние не привело бы к проблемам остановки транспорта в Риме. Точно так же, как Стиви, лучше было бы вообще не приезжать к банку и не влезать в дела Сони. Нелепый снег касался только моего города-героя и никак не затрагивал моего города-подлеца. И, кстати, как я могла покинуть первого, такого верного, в отличие от этого второго? Он был грустным, что ж, это правда. Все время приходилось его веселить, подпаивать, что-то ему обещать, и иногда его меланхолия, его накрапывающее занудство были докучны. Он казался холодным, но никогда не становился разнузданным и равнодушным, как мой новый избранник. «Как там ему без меня? Эй, погляди-ка!» Попыталась я привлечь его внимание. «Не думай, мы еще увидимся, не верь в мою смерть!» «Покойник, даже если у него душа, равнодушен к телесному, а я помню каждую железную косточку твоего скелета, ночные эрекции твоих мостов, тихое бормотание твоих вод, пространство твоего горизонта, который для меня равнялся истине».
Александра Петрова, фрагмент, посвященный двум городам, Петербургу и Риму. И этот фрагмент связан и с авантюрно-детективной частью романа, который, в общем, там вполне себе присутствует. Я себе, друзья, позволю цитату не из романа Александры, а из сборника Милана Кундеры «Нарушенное завещание», который рассказывает нам об искусстве европейского романа. В частности, у него существует теория, что история романа, которая начинается с Сервантеса и Рабле, она, собственно говоря, состоит из двух таймов, так сказать, исторических. Вот роман первого тайма – это как раз роман Рабле и Сервантеса с их безудержной фантазией, с очень странным представлением о сюжете, с бесконечными отступлениями, с какими-то вкраплениями, не имеющими, казалось бы, ничего общего с основной канвой. И роман второго тайма, он, в общем-то, не такой старый. Он относится ко второй половине 19 века и связан с Бальзаком и Толстым для Кундеры. И, конечно, этот роман связан с сюжетностью, прежде всего с тем, как выстраивается, так сказать, некоторая история. Понятно, что в 20 веке уже очень сильно критикуется, уже даже в начале 20 века критикуются эти позиции у романа как исключительно об истории. Ну вот, как говорит об этом Кундера. Самые крупные романисты постпрустовского периода, я имею в виду Кафку, Музили, Броха, Камбровича или из моего поколения фэнтези, были крайне восприимчивы к эстетике романа, который предшествовал веку 19-му. Они привнесли эстетические рассуждения в искусстве романа, они сделали композицию более свободной, вновь завоевали право на отступление, внесли в роман дух несерьезности и игры, отказались от догм психологического реализма, творя персонажей и не претендуя в то же время на соперничество с актами гражданского состояния. А главное, они воспротивились обязательству создавать у читателя иллюзию реальности. Я думаю, что где-то в этом поле роман «Аппендикс» у нас и находится. Но мне интересно говорить о многом. О героях романа интересно говорить. Интересно говорить о том, что я вообще полагаю, такой очень политизированной позицией автора, что совершенно в романе не видно, я бы сказала, никаких вот идей, которые любил, там, например, социальный роман 19 века нам рассказать, или русский роман вот до сих пор очень любит рассказать, в прямом смысле нет. Это все через героев выражается. В частности, Саша, можно я сразу задам вопрос? Вот там один из центральных персонажей роман, центральных персонажей 8, но их на самом деле там больше. Вот человек по имени Вал, такой итальянский бывший анархист и человек, принимавший участие в красных бригадах. Вот насколько это социально распространенный тип, скажем так, человек, для которого политика, ну, настолько неотъемлемой часть его жизни, что он там готов и в тюрьме посидеть, и, кажется, сидел в ней, хотя вот все обстоятельства его жизни на мне не до конца видны и так далее.
Вопрос, насколько это актуальный персонаж для
итальянской среды, да, конечно.
Ну, этот персонаж Вал, он не из красных бригад, потому что вот это вот группировки по вооруженной борьбе, их было огромное количество. Красные бригады – это была лишь одна из них. Есть просто действительно тома написаны на эту тему, и я глубоко в нее погрузилась, мне пришлось тоже этим заняться. Ну и брала интервью у людей, и у меня были близкие люди, которые были с этим связаны. Так что, во всяком случае, среди людей, с которыми мне довелось встречаться, этот тип довольно актуальный. Не, конечно, не именно «Красной бригады», хотя и этих, с этими
виду,
людьми я познакомилась.
Вот такое очень широкое вовлечение, глубокое вовлечение людей в политику.
Безусловно.
Интеллектуалы итальянские, насколько я знаю, все любят поговорить о том, что они левые. Или как бы свою причастность к коммунистической там идее прошлого предъявить.
Глубочайшее, да, вовлечение в политику. И вот это поколение, ну, шестидесятников, оно чувствует себя разочарованным, чувствует, что все, о чем они мечтали, не удалось, не совершилось, и тяжело переживают это очень. Однако по старинке все равно пытаются говорить о политике, ну, уже, может быть, где-то в барах, в кулуарах, как-то участвуют в ней. Но политики уже, собственно, не существует как таковой. Экономика, кажется, она заменила собой любую политику. Это уже какая-то игра. И вот они пока что участвуют в ней.
Ну, Александра, я вот тут сразу поспорю. Мы с вами года три назад были свидетелями мощной демонстрации. Причем вы мне сказали, что это не самая мощная демонстрация людей за свои права, в том числе экологические права, после чего через неделю правительство собралось и какие-то их требования удовлетворяло. Все-таки это означает, что какое-то влияние народных масс на политику имеется. Я у Саши хочу спросить. Маркова, вы в своей статье говорите о том, что образ детства, который Александр конструирует, если я правильно вас понимаю, да, он дает весь ключ к тому, как читать этот роман.
Он дает ключ не столько к сюжету романа, сколько к тому типу встреч, которые в романе происходят, в том числе и встречи с Валом, о котором мы уже говорим. Дело все в том, что встречи в романе обычно бывают двух типов. Либо это встречи на счастье, случайные, но тем более радующие, такое счастливое совпадение событий, счастливое схождение мелочей, либо наоборот встреча загадочная, нежеланная, но из которой мы должны извлекать какой-то смысл, который мы будем будем позднее осмыслять. Так как в детстве это не так, потому что любая встреча до некоторой степени для ребенка желанна, потому что она всегда лучшая. Всегда гость, он по умолчанию принесет ребенку подарок. То есть любая встреча будет по умолчанию желанной. Для ребенка как раз это всегда очень тяжелый опыт, что встреча может быть нежеланной.
Точно. У меня, знаете, можно я сразу скажу, у меня вот есть один эпизод, который меня ужасно как-то тронул или ранил. Это когда ребенок, рассказчица, сталкивается с глухотой своей няни. Няня богиня, она красавица, и ребенок не может понять, почему в определенные моменты няня как-то вообще отсутствует и выпадает из реальности. И только в силу какого-то случайного там эпизода, не очень приятного, выясняется, няня вынуждена сказать: детка, я ничего не слышу. И вот это, ну, одна из трогательнейших, мне кажется, сцен, когда человек впервые понимает, что а вот так вот все устроено. Да.
Саша, для меня эти сюжеты не менее важны, чем фрейдистские сюжеты. Взросление, которое связано с такими вот разочарованиями. Конечно, привлекательность Вала в том, что он возвращает вот такие вот постоянно неожиданные встречи, постоянно встречи, которые угрожают таким подарком и каким-то дальнейшим там благим совпадением событий. Угу. Что человек несчастный, может быть, оказывается на счастье, в том числе на счастье самому себе.
Ну, в смысле детского удивления, мне кажется, это вообще все, все в этом романе так. Вот вся его авантюрная часть, она, опять же, она не всегда ведет к счастливому исходу. Там народ и в больницу попадает, и в какие-то дико неприятные там истории избиений и пропаж, но все равно в этом есть элемент карнавала. Саша, можете продолжить эту тему? Вы говорили.
Карнавал, да, он идет для меня, конечно, от Феллини, от Феллинивского Рима, от перевертней. Это детская логика, она как бы элементарна, но она взрослыми забывается, уходит в
Она же мистериальная логика.
Да, так Рома, Амор и Рим, мир. Вот эти детские перевертни, они как бы элементарны по своей логике, но за ними скрывается действительно вот эта невероятная бесконечная вселенная. И, конечно, ну, кроме Феллини, еще вот цитата про ограбление банка, которую сейчас Саша нам привела. Я сразу вспомнил имя Кармен Годара, где ограбление банка поставлено как балет. Это очень влиятельная сцена, потому что потом многие очень уже использовали этот прием, такой как бы действительно карнавального ограбления, где все вроде бы нарожку, и вроде бы и клюквенный сок льется, но на самом деле тут разыгрывают ставки, это судьбы. Вот. И там один из персонажей, он работает в банке, и, то есть это все очень на самом деле вписано в структуру, но карнавальная стихия в романе, конечно, оттеняет вот эту метафизическую тему. Я бы, если так как-то, может быть, очень упрощаю, но важно нам сейчас какие-то вещи упростить, чтобы наш зритель и слушатель как бы понял осевые опорные точки, я бы сказал так, что роман о бездомности, о европейской метафизической бездомности. И в этой бездомности, и это тоже этос автора и этого романа, все равны. Римляне, участвующие в подпольной вооруженной борьбе, Оля из СССР, пережившая эту чернобыльскую катастрофу и изнасилование.
И превратившаяся в бомжа.
Да, это африканский парень,
который гибнет на стройке.
Там несколько персонажей. Там персонажи берберы, арабы, да, африканцы. Там, это и бразильские транссексуалки или транссексуалы. То есть вот в этой бездомности, это как бы сила этого романа в том, что неважно, откуда ты, кто ты, по гендеру, по социальному своему статусу, по происхождению, по прошлому, ребенок ты или взрослый, мы все бездомные, и мы все оказываемся в этом Риме, миру, как бы на миру, где в силу этих встреч, о которых Саша говорил, о которых ты его спрашивал, действительно, эти встречи, они как бы порождают вот это столкновение частиц, и вот эта память взрывается. Вот для меня это вот действительно сила, мощь, очарование и ужас этого романа действительно в том, что какие-то невероятно глубокие пласты памяти вот эти встречи взрывают, взрыхляют и заставляют нас вспоминать то, чего мы не помним.
И это
то, чего мы не помним. Это и делают нас участниками этой универсальной памяти беженца, изгнанника, парии.
И твой детский опыт, который ты проживаешь вместе с героиной Александра, он тоже из этой серии.
Он равен этому опыту изгнания. Ребенок оказывается изгнан из этого рая. Ну, это как бы тоже старая тема, как и Рим, древняя тема, но у Александра эта тема дана совершенно не по-набоковски, не по-прустиански, не по-Саше Соколовски. Это новое какое-то слово
по
в работе с памятью.
Да, я согласна. Здесь я совершенно согласна. И это крайне трогательно и увлекательно. Для меня это было одной из главных причин продолжать это читать, потому что ты узнаешь себя и узнаешь любого в том, как это описано. И твой детский опыт, опыт воспоминаний. Денис, у вас есть комментарий?
Да, я, наверное, хотел бы добавить слова Саши по поводу бездомности, это, может быть, другими словами немножко, и напомнить о том, что Александра Петрова еще и поэт. Можно сказать. И для меня...
Бедная Александра, она вынуждена вот это все прослушивать на каждой своей презентации. Извините, я шучу. Да, конечно. Конечно, Александра один из значительных русских поэтов своего поколения, который написал еще и роман на 800 страниц с лишним. Типа.
Да, это тоже, кстати, хороший вопрос. Но по поводу того, каковы причины толкают поэта писать роман. Но я о другом. О том, что как бы тема, которая возникает в этом тексте, бездомности, какой-то лиминальности, возникает в пограничности. Не гражданственности, не гражданскости, можно так сказать. Возникает уже в первых текстах, ну, которые мне, по крайней мере, известны, Александра, которые были опубликованы в начале 90-х.
Имеется в виду поэтические тексты.
Да-да-да. И это нас отсылает как бы к тому, вот, что говорил Александр по поводу вот этого опыта конца 80-х. Человека, от которого, возможно, так сказать, герой стихов Александра бежит вот по этой как бы линии отрыва, да? Так называется первый сборник стихов Александра. И в этом смысле, как бы, если посмотреть с другой стороны, эти субъекты, эти люди, которые описываются в этом романе, возникают в этом романе, да, они не могут быть, как и сам роман, об этом я сейчас расскажу, не могут быть сведены в некоторое целое. Да? То есть нельзя сказать, что это некий народ. Или нельзя сказать, что это некая общность даже. Да? Это как бы люди, которые... Нельзя сказать, что они дополняют друг друга. Я тут как бы в скобках хотел бы сказать, если я правильно понял, Александр также переводчик работы Паула Вирна «Грамматика множества».
Да?
Я думаю, что это тоже очень важный момент, и как бы через эту оптику тоже интересно было бы прочитать этот текст, потому что как бы, ну, на первый взгляд эти люди, эти, так сказать, сингулярности, как сказали бы философы, они как бы не являются, конечно, только иллюстрацией, да, этой категории множества, но вполне могут быть прочитаны. Этот текст может быть прочитан через тот как бы, эссе. Для меня это стихи и проза Александра, они как бы существуют совместно. То есть вот тот субъект, который как бы убегает из того конца 80-х, это в стихах, а в данном романе это Ольга, да, которая как бы бежит из Советского Союза в непонятно куда. И чтобы отказаться от травматического опыта или забыть его, необходимо как бы опыт, писали Делёс и Гватай, детерроризации. И вот то, что как бы происходит в этом романе, это именно этот опыт и есть. То есть в каком-то смысле о нем даже невозможно говорить. Но Александра нашла слова и, так сказать, какие-то ситуации, эпизоды для того, чтобы говорить об этом. И это, конечно, огромная сила этого текста.
Гадалка говорит героине на улицах Рима, что-то ты до конца не можешь умереть. Кажется, да, вот и должны умереть до конца. Саша, у вас есть комментарий к тому, что сейчас было сказано? Я, во-первых, не очень согласна с тем, что нет там совсем ни народ, ни общества, потому что эти люди называются жителями Яйлати, зеркальной страны, не страны невидимой Италии, Италии, которая не страна бутиков и блистательных там улиц, вот не блестящей страны Рима, а жители скрытой экономики, мигранты, которые работают на подпольных швейных фабриках, люди, которые там, я не знаю, заботятся о самых простых и малооплачиваемых зонах социального. Вот мне кажется, что и эта общность была там. Ну, Саша, про убегание. Вот второй вопрос из текста Дениса – это убегание и опыт эмиграции, вероятно, и пересечение границ и так далее, и так далее.
Хотела вернуться к переводу Вирна. Я начала его переводить, собственно, потому что я уже писала роман, я писала его уже множество лет.
Вот это удивительно, что он лет 6 писался, да, 5?
Ну, скажем, так строго с 2011 года, но некоторые главки детские были написаны раньше, еще в 2005 году. Я потом их меняла. А вообще идея сама, вот эта ключевая, ради которой вот эта вспышка, флеш такой, это в 1995 году, я помню. И я еще рассказывала об этом Пиперштейну, Паше Пиперштейну. Она меня так увлекла, что... И вот она протянулась на многие годы. Но у меня есть разные такие странные сюжеты. Некоторые я использую для чего-то. Я написала три рассказика по-итальянски, но из корыстных целей. Мне нужно было получить премию денежную. Вот я получила ее. Мне кажется, русский поэт может даже попробовать себя
может
на поприще.
Такое, да? Такое.
Вот. А эта тема, она не превращалась ни во что такое утилитарное. И она жила во мне и как-то разрасталась все больше и больше. И вот уже вот где-то в 2000-х годах я поняла, что это будет что-то такое. И поэтому Вирну я полюбила его, потому что он продолжал как бы мой роман. Я на него не повлияла, конечно. Он на меня повлиял, безусловно. Вот. Но он не знает, что я начала писать раньше. Вот. А про опыт миграции, ну, это...
Я рассказала даже про опыт трансформации.
Трансформации, да-да-да. Он касается нас всех, и это очевидно, и это... Все больше и больше мы трансформируемся и сами, и земля трансформируется на наших глазах. Никогда такого, пожалуй, не было, да. И сейчас мы будем свидетелями все больших чудес, страшных. Ну и понятно, что Африка во всех смыслах, она приближается к Европе, но она приближается и геологически, и ее сейчас плато оказывается не под европейским, а над европейским. Вот. И все эти глубочайшие трансформации мы не замечаем, потому что
живем медленно.
Живем медленно.
Саша, а удалось героине умереть в конце концов и трансформироваться, как в старых мистериях? Вот можем так сказать? И вообще всем героям, наверное. Там же не только она переживает весь этот опыт.
Да, пожалуй, вот этот мешочек с памятью, который был заключен в аппендиксе, и потом, который в последней главе оказывается вдруг принесенной Олей,
материализуется.
И по ошибке он падает в люк, который ведет в Клоака Максима, то есть в большую канализационную трубу, построенную еще в VI веке до нашей эры, и всасывается, да, вот этим страшным городом, этим монстром. То есть город получает эту память. То есть Рим, он становится частью нас. Я, героиня, и другие персонажи становятся его частью.
Потому через что свое физическое присутствие.
Через свое там, физическое, да, присутствие. Mm-hmm. Но и Рим получает всю эту нашу память, всю эту нашу и советскую
силу.
Память, всю, и всю эту силу, которая...
И восточноевропейскую память, о которой вы тоже очень много пишете.
Да, да, да.
Опять же, через героев. Саша, есть комментарии?
Да, я думаю все время об изгнании из рая, и как раз вижу, что в романе используется не та обыденная модель, а модель, которая предложена была в свое время Кантом в его знаменитой статье «Предполагаемое начало человеческой истории».
Как интересно.
Кант спорит там с богословами, с протестантскими моралистами, которые считали, что Адам после изгнания лишился своих знаний, своей мудрости, и затем как бы с неба ему, как кость собаки, какие-то знания потом бросались. Он расценивает это почти как хулу и говорит, что на самом деле трагичность положения Адама была в том, что он был изгнан из рая на голую скудную землю, но при этом сохранил все знания, все умения, все навыки, и поэтому думал, как применить все, что он узнал в раю, на этой скудной пустынной земле. Единственным выходом, по мнению Канта, для Адама было, можно сказать, учить, писать учебники, сочинять какие-то методы работы на этой земле, то есть фактически превратиться в писателя, создающего и историю, и правила работы в истории. И начало человеческой истории связано не с тем, что человек пассивно подвергается действию каких-то событий, а с тем, что он должен постоянно, умея больше, чем умеет окружающий мир, Не в том смысле, что он возвышается над природой, над небом или над землей, а в том смысле, что он что-то умеет, чего не умеет природа, что он уже не соревнуется, а просто смотрит на природу, что он обладает зрением, что он обладает оптикой. Он должен как-то производить ту историю, обживать ее, в которой он живет. Это величайшее открытие Канта, что дом, как раз настоящий интеллектуальный дом, он реализуется внутри бездомности. Когда Адам был изгнан, он оказался без дома, но он именно обустраивает себе настоящую домашность в виде знаний, в виде пророчества, в виде праведности или в виде философии.
Блестящий комментарий, Саш, спасибо. Я, если
немножко,
можно...
Немножко благостный такой комментарий, в смысле, это все точно, но все-таки там в романе это обустроение очень болезненно происходит.
Безусловно.
Через самокалечение.
Безусловно.
И через насилие.
Это вообще очень много насилия. Вот то, чего я тоже хотела обсудить, это большое количество насилия без гипертрофии, без натурализма.
Можно, пока я не забыл про иммиграцию. Мне кажется, вот, в связи с темой детерриториализации, делезианской, гватарианской, и миграции, кочевничества, мне кажется, здесь важно, вот тоже возвращаясь к технике, вот этой очень подробной романной техники аппендикса, говорит о том, что все-таки, наверное, речь не об эмиграции, а о миграции. Эмиграция – это из пункта А ты прибываешь в пункт Б, потом, может быть, в С, но это некий завершенный на каком-то этапе процесс. Миграция не знает этого окончания. И в романе каждый персонаж открыт, не закончен, по-бахтински разомкнут на другого персонажа и в будущее. В этом смысле инициация не завершается вот этим, как ты спросила, да, Александру, по поводу главной героини. Все-таки она
умерла и возродилась.
Умерла, возродилась. Спасена эта память в этом аппендиксе. Не спущена ли она в канализационный люк? Вот здесь все на полуслове оборвано. Каждая сюжетная линия оборвана на полуслове, но воображаемая пунктирная линия выходит за границы этой книги. У нее нет как бы завершения. И в этом тоже, мне кажется, вот какая-то особость этого романа, этого повествования, что здесь миграция проводится через внутренние усилия трансформации и болезненные усилия, самокалечения, и не имеет конца, не имеет завершенности. То есть эти тектонические пласты, о которых Саша говорит, что они наползают там друг на друга, а это все продолжается. Каждый образ, он не закончен.
Но в то же время я бы сказала, что у романа есть отчетливый финал, он практически кинематографичен, я бы сказала, музыкален, кинематографичен, но всех секретов раскрывать не будем. Я хочу поговорить или попробовать поговорить о том, о чем и Скидан упоминал, и Ларионов, насилие. То, как насилие проходит через весь роман, может быть, даже без желания его автора так уж на этом фиксируется, просто это какая-то такая неотъемлемая часть жизни. Насилие от советского детского сада до столкновения с социальной реальностью в Риме. Что у самой-то, какие
мысли? Можно сказать, да, о желании. Да, у меня примерно 200 страниц этого романа, которые не вошли в основной корпус.
Так.
И мне пришлось их выбросить. И там очень яркая сцена насилия, просто изнасилование ребенка. Вот. И когда я писала ее, да, я решила, что слишком много насилия. Вот, и это уже хватит. Понятно. Так что нет, это осознанно, конечно. Они тоже перекликаются. И там вообще, ну, как бы для меня там нет ничего случайного. То есть наверняка что-то там окажется. Но для меня каждая глава, она связана с чем-то. То есть очень строго. Не случайно они расположены.
Это все вот. Очень понятно. Саша, там композиционная работа огромная. Видно, что вам близка музыкальная составляющая романной техники, о которой, кстати, и Кундера довольно подробно пишет, о том, что современный европейский роман невозможен без параллели с тем, что происходит в музыке современной каждому автору.
Я хотел, да, просто акцентировать тоже такой момент, что вот автор не педалирует это насилие.
Да, это я насилие, это имела в виду. Как,
это всего лишь точка в констелляции многих-многих факторов, многих-многих вещей, многих-многих состояний. Это мне тоже кажется достоинством великолепного романа, что он не пытается нас ужасать.
Да.
Или как-то эмоционально нас вот тянуть из нас какие-то жилы. Вот тот фрагмент, который я процитировал, вот, казалось бы, из него, там, не знаю, грубо говоря, Алексеевич, там, наверное, вывела бы несколько томов и стигматизировала бы, да, вот этого совка и вот эту всю эту ужасную жизнь.
Да, да, да. Тем более,
здесь
что виновник этого обстоятельства, он служил в Афганистане и со своей, да, значит, травмой.
Здесь же это как будто дано фоном. И тем сильнее западает в нашу память это переживание.
Да,
это прямым текстом даже говорит о том, что вот сама Ольга не может вспомнить четко, что это было. Это расфокусированная память, рассредоточенная память. И мне кажется, что Александр Петров подбирается вот к этому тоже очень, очень интересному феномену современной, а может быть и не только современной, но памяти вот нового времени, которая, угу, эта память фрагментирована, она себя достраивает постоянно, и она никогда не окончательна. И она всегда связана с неким фантазмом, с детской травмой, с детским вопросом, на который мы не получили ответ. Или получили не тот ответ, который мы ждали. Вот. Это тоже новая феноменология. Феноменология и детской памяти, и взрослой памяти, и то, как сложно они устроены.
Да, Саша, спасибо. Комментарий у
Да, Николая. Конечно. И то, что в романе Петровой насилие действительно не является тематизированным, это, в общем-то, естественное отношение к насилию для философии. Потому что, когда говорят, что история держится на насилии, то имеют в виду достаточно простые концепции, где насилие требует немедленной реакции, и где фактически никакого катарсиса не может произойти, потому что никакого сложения аффектов, очищения аффектов, ничего того, что там Станиславский называл эффективной памятью, здесь, в этой концепции насилия не подразумевается. Как раз при чтении романа Петровой я вспоминал и великого барочного мыслителя Италии Джамбатиста Вико с его концепцией истории, где он доказывал, что хотя вся история человечества полна насилия, голода, эпидемий, войн, но на самом деле насилие не является движущей силой истории. Движущей силой истории является выяснение человечеством отношения как бы с богами, с героями. Так он называл людей древности. То есть фактически разбирательство со своим сверх-я, которое и наполняет историю смыслом. И, к счастью, сейчас все больше появляется трудов, где как раз происходит отказ от привычной нам научного суеверия о том, что именно насилие движет развитием языка, движет развитием человечества или чего-то еще. Например, вчера я только прочел почти гениальную книгу Дмитрия Новокашонова «Речь против языка», где он обосновывает как раз развитие цивилизации, появление первых психических реакций на факт языка, принципиально отличающихся от привычных нам представлений о языке как реакции или как о манипулировании вещами и смыслами.
Александр, спасибо за комментарий. Денис, да, насилие в романе и работа с ним.
Мне пришла такая мысль, в продолжение того, что я говорил раньше, что как будто роман, как любой большой, великий роман, ну, и текст, вот, можно сравнить с каким-то, например, с человеческим телом. Да? И роман начинается, ну, как бы, и он вынесен в заглавие «аппендикс», то есть нарушение целостности тела. То есть нарушается целостность, и что-то удаляется, что-то важное, там, ассоциированное с памятью и так далее. Да? И этот насильственный акт в то же время оказывается каким-то учредительным актом вообще в создании человека. Да?
Правда. Там же говорится о том, что вот присутствие аппендикса давало волшебные возможности ребенку, а теперь пришлось обучаться волшебному мастерству без этой штуки.
И, конечно, это отсылает еще и к тому, что говорит Саша Скиданут, памяти о советском, потому что я, например, вспоминаю свое детство, каким это было ужасом, хотя я рос уже в постсоветское время, да? Хотя глухая разница, когда я рос. Здесь какой-то был страх, что как бы однажды воспалится аппендицит, и нужно будет ночью
резать.
И так далее. Вот. Вообще интересно, каким-то образом подобрать дефиниции, вообще описать, почему роман назван именно так. Может быть, это тоже как бы вопрос автора. То есть тут действительно собрано все. И тело, и география, да, территория, скорее, да, вот в продолжении Дализианской темы. И
извини, вклиниваюсь по звуку уже сразу, конечно, опенины, аппендикс.
Да.
И там очень много вот такой тоже лежащей на поверхности звуковой игры, но которая очень глубоко уходит в текстуальную ткань.
И способ построения текста тоже как бы такие как бы аппендиксы, собрание аппендиксов.
Саша, есть комментарии к товарищам?
Да, конечно. Аппендикс – это атавизм, это что-то ненужное, когда-то необходимое. Это что-то подпольное и перекликается, безусловно, да, с подземным Римом. Ну, а что касается игры, тут и, конечно, АП Александра Петрова, аппендикс – такая мелкая игра.
Ведь аппендикс также это приложение к многотомному изданию, к словарю,
когда,
и это делает язык самого романа открытым. Собственно, сам роман и возникал как аппендикс своеобразный, конечно, как жанр. В классической литературе есть Вергилий, конечно, есть Плутарха, есть аппендикс в духе там, Сервантеса, да, или Рабле, такое необязательное приложение, отражающее новые тенденции в культуре, в словаре. И вот таким аппендиксом, но уже к культуре новейшего времени выступает Роман Петровый.
Чудесное обсуждение филологов. Друзья мои, а я хочу, чтобы мы все-таки напоследок нашего разговора о героях поговорили. Про Вала, такого итальянца с боевым прошлым, я бы сказала, мы уже рассказали. У кого какой есть любимый персонаж? Ну, у Саши, видимо, Ольга, я так думаю, нет?
Я не могу сказать, что это мой любимый персонаж, но...
Значительный для вас.
Значительный, потому что она очень рано появляется в романе. И сначала даже она, вот это двоение на рассказчицу и персонажа Ольгу, меня смутило. Мне показалось, что это для начала это слишком откровенная такая игра в двойничество. В двоицу, которая очень много структурирует потом и членение глав, и то, как они прилегают, какими частями тела друг к другу, и на деление на видимый Рим и Рим-катакомб. Но потом я понял, что действительно это что-то оракульское, потому что, как и в поэзии, всегда мы говорим чужим голосом. Не случайно древняя фигура музы вводится. То есть можем, конечно, смеяться по этому поводу, но действительно любой человек, который имеет опыт писания текста, не обязательно даже стихов, понимаешь, что когда ты начинаешь складывать эти буковки, в тебе начинает говорить кто-то другой. И Ольга для меня – это вот тот другой с большой буквы, действительно с этим жутким советским, постсоветским опытом бесприютности, бездомности, который уравнивает эту чашу весов между Европой, Россией, Африкой и Южной Америкой. Это какой-то отвес этого романа, который задает действительно вот этот этос. Не то чтобы все прощения, но не судите, да не судимы будете. Вот нечто по мощи своей равное библейской заповеди, которая не артикулирована как заповедь, но которая несет с собой вот эту новую политику памяти и новую политику вот этой неродной множественности людей, которых непонятно, что между собой объединяет. Любовь, Рим, Амор, да,
и это при том,
Рома.
Что надо сказать, что отношения автора и Ольги совершенно не безоблачные. Они анекдотичные, конфликтные, просто невероятные.
Но это еще и тема инициации, то есть романа как инициации. Типа, вот перерождение, не перерождение, не знаю. Но то, что персонажи все проходят через лабиринт инициации и становятся
испытания,
как бы, органами, телесными органами Рима и этой любви, это да.
Угу.
И
Саша,
Ольга
спасибо.
Здесь как бы это сердце этого романа,
если верно. Спасибо. Денис, у вас?
Да, вообще здесь комментарий такой, что действительно, как бы персонажи как бы такие центростремительные. Тут невозможно их ухватить, вот, так сказать, за хвост, да, и сказать, что вот...
Это
сказать,
такое, это такое.
Да-да-да, как принято в более-менее конвенциональной литературе. Но я все-таки скажу, что, наверное, это Флорин, да, правильно я ставлю ударение, да, потому что это совершенно очаровательный какой-то персонаж, непонятный и понятный в то же время, который...
То ли румын, то ли цыган, то ли какой национальности?
Все... Рударь.
Который
Рударь.
Как бы из фабулы прослеживается, что он как бы может проживать сразу несколько жизней. То есть у него есть какое-то прошлое, настоящее. И оно как бы, с одной стороны, конфликтует друг с другом, при этом существует как бы в одном пространстве. И он как бы такой, что его отличает, как и всех персонажей, собственно, романа, большинство пока, это какой-то такой очарованный глаз, да, то есть вот страшная сцена, когда дом валится на этого молодого человека из Африки.
С которым,
да,
он работает.
Да. И которого, это отношение, как бы, скорее, тоже можно назвать любовью, да, как он о нем беспокоится, как он к нему пытается подобраться, что ли, не знаю.
И ну, это потом, попытки спасения неудачные, собственно говоря, да.
При том, что как бы это такая ситуация, что битый не битого везет.
Как бы. И это работа скорби бесконечно, она тоже как-то через весь роман проходит, да, потому что он все время оплакивает эту утрату, и понимаешь, что это действительно какая-то юная загубленная жизнь. И чувство его вины тоже как-то без стигматизации, без превращения себя там в жертву обстоятельств, тоже какая-то очень сильная с этической точки зрения линия. Да. А с точки зрения техники, вот эта вся линия Флорина, это такой привет очень мощный Павичу, конечно, потому что там и латиноамериканскому фантастическому реализму, магическому реализму, потому что здесь, в этом фрагменте, конечно, Петрова всех переигрывает. Как бы, ну, на этом материале, мне кажется, что как бы использованы какие-то эти все отсылки и система письма даже в чем-то, поэтика вот этого, да, фантастического реализма, ну, как бы она поставлена под угол совершенно другой оптики и другой этической проблематики.
Согласна. Да. Саш, нам нужно уже покороче работать. Да. Александр Марков, ваш персонаж.
Меня, конечно, невероятно привлек Марио, уже упоминавшийся банковский работник. Это, конечно, не из моей склонности к авантюризму, а из-за того, что я вспоминал, как и все размышляли часами над Эрмитажным возвращением блудного сына Рембрандта. Что на самом деле там не только сын нужен отцу, но и в некотором смысле отец нужен сыну, и блудный сын возвращается не только потому что он соскучился по отцу или понял неправильность своей жизни, но потому что в жизни каждого наступает момент, когда нужно взять на себя весь мир. Ты пытался взять на себя свою собственную судьбу, расточал собственную судьбу, а блудный сын – это расточитель, продигус, собственно, асотос, а не блудный, как в русском языке. И ты попытался взять на себя свою судьбу, свою экономику, свою политику, но, наконец, наступает момент, когда ты должен на себя взять весь мир. И здесь этот момент как раз отношение к старшим и образы стариков, постоянно мелькающие, и страшного дома, дома престарелых. Они здесь об этом говорят, когда герою вдруг предстоит на себя взять старость, взять старика, взять Анхиза на свои плечи и взять на себя тем самым весь мир.
Саш, спасибо большое. Ну и Александра, не знаю, если не про любимую героиню или героя, то финал разговора у нас какой?
Если мы начали про персонажа, я тоже что-то скажу. Флорине важно то, что он, конечно, учитель истории, бывший учитель истории. И этот аппендикс – это также еще и роман о провале, о неудачнике, конечно, неудачнике. И вот в этом Флорине этот неудачник, он очень сильно олицетворен. И, может быть, вот это его искупление, вот это строительство этого подземного Рима, где очень важная, да, деталь, когда герои дают
имена улицам.
Имена улицам. И рассказчица тоже дает имя, ей позволено дать название улицы, улица Герцена, улица, которая не существует, на которой рассказчица когда-то жила. И нет, конечно, какой-то особенной любви ни к какому персонажу. Ну, может быть, ну, наверное, это Лавиния, если я – это Лавиния, да? Если можно сказать, Лавиния – это я.
Понятно. Безумный
транссексуал.
Безумный транссексуал, да. Безумный транссексуал из Бразилии.
Цитирую известную фразу.
Лавиния, конечно, с транссексуальностью связана.
Женщина, наделенная античным именем и множественными культурными ассоциациями с этим именем.
Трансформация воплощена в ней особенно. Особенно ярко. Вот. Ну, а так, конечно, очень мне симпатичен Диего, поскольку он музыкант, племянник Лавинии, подросток. Это единственный ребенок на весь роман.
Вокруг которого, на самом деле, весь сюжет и вертится.
Вертится
так,
вокруг него,
говорить,
да,
вокруг
совершенно верно. Да, 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 да. Вот это как бы попытка, это детство, связанное также вот с этим ребенком. И очень я люблю Чичо, про которого мы не вспоминали сегодня, но Чичо – это вообще уменьшительно от Франческо, и он самый явленный персонаж на самом деле. Вот он тоже, конечно, неудачник, но он более цельный. У него есть миссия, как у Франческо, у святого Франциска. У него есть определенная миссия, и он ее доводит до конца. Единственный из всех, который продолжает верить в то, что он начал, пожалуй.
Спасибо. Саша, роман «Аппендикс» Александра Петровой, вышедший в издательстве «Новое литературное обозрение», мы обсуждали сегодня с присутствующим автором, с филологом, научным руководителем интернет-портала «Гефтер», профессором МГГУ Александром Марковым, с поэтом-переводчиком, редактором журнала «НЛО» Александром Скиданным и с Денисом Варионовым, поэтом, критиком, исследователем литературы. Вела программу Елена Фанайлова.
эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
В данный момент очень туманным. То, что сейчас происходит, это Советский Союз такой 2.0. Если дальше так будет, то мы к нему и вернемся. Ничего хорошего в этом нет. То есть у нас до сих пор какой-то национальной идеи будет наличие там Дня Победы и все, то ничего не будет. Потому что рано или поздно это все забудется, а нового, ничего, никакой идеи у нас нет.
Я вообще надеюсь, что Россия наша все-таки будет авангард цивилизации. Ну, я вообще оптимист, думаю, что все будет хорошо.
Ну, России не привыкать быть в изоляции, как бы, всем вместе будет легче.
Понятное дело, какая происходит ситуация в стране и в мире. Ну, ничего, солнце светит, порвемся.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat 7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».